Почтенный человек, старой закалки. Мы близко знали друг друга много лет, но в последние годы редко приходится встречаться. Когда-то он ворочил крупными делами, связанными с поставками для армии. Он и сейчас служит.
Да.
На таких людях, как он, держатся величие и силы Германии, назидательно сказал Гальвицер. Вы понимаете, насколько трудно мне что-нибудь сделать для вас, Прой? А мне так не хотелось бы огорчать вашего отца. Поэтому в данный момент вам на время лучше бы уехать. Скажем, у вас ведь всегда было плохо со здоровьем, так вот. Пишите рапорт о необходимости срочного лечения и поезжайте в Берлин к отцу, проговорил Гальвицер, поднимаясь из-за стола и складывая бумаги. Прой вскочил, ожидая напутственных слов командира. «Рассчитываю, что вы передадите отцу мои наилучшие пожелания». И неожиданно. «Вы верите в предчувствие, Прой?»
«Не приходилось задумываться».
«А я верю. И предчувствия мне говорят, что Германию ждут тяжелые испытания. Ваш отец всегда верно угадывал погоду, и вы должны привести мне информацию. Услуга за услугу, Прой. У вашего отца нет причин не доверять мне, а тем более вам, как сыну. Мы должны это знать, Прой, чтобы события, какой бы стороной ни обернулись, не застали нас врасплох. Счастливой дороги, Прой!» Прою все стало ясно. Уж он вынудит старика разоткровенничаться. Взглянув на часы, Гальвицер увидел, что до обеда осталось 2 минуты, и прошел в столовую. Повар в белом колпаке и переднике, надетом на солдатскую форму, заканчивал сервировку стола. Гальвицер уселся, привычно сунул салфетку за воротник мундира и, все еще находясь во власти недавних мыслей, остановил рассеянный взор на соуснике. В хитром сплетении узора стояла надпись «Париж». «Франция», — вздохнул генерал, — «счастлив тот, кто не бывал в России. Знаешь, как в нее войти, но никогда не скажешь, как отсюда выйти. Впрочем, скоро и во Франции будет не легче». Ночью на станцию Крынки несколько раз подходили эшелоны. Паровоз останавливался без свистков, и из набитых до отказа вагонов выгружались гренадеры резервной авиаполевой дивизии. Опустевшие вагоны перегоняли обратно к Витебску, а гренадеры плотной колонной уходили в ночь в темноту к шоссе Лиозно-Витебск. На рассвете, не дождавшись, когда подойдет разгружавшийся на станции дивизион тяжелых самоходных орудий, гитлеровцы с легким пехотным вооружением пошли в наступление. Они без труда отбросили разведывательные группы гвардейцев, уже начавших прощупывать местность, вышли на опушку леса у самого большака и попали под огонь орудий прямой наводки. Все высоты перед большаком были заняты гвардейской дивизией Квашина. Глава 13. Четверо суток в районе прорыва громыхала артиллерия. Земля дрожала, как в лихорадке, и гул тяжелыми волнами катился по сторонам. В сером осеннем небе вычерчивали белые петли серебряные крестики истребителей. По дороге на бояры бесконечной чередой шли машины с боеприпасами и продовольствием. Обратно они увозили пустые ящики, подбитые орудия, порожние бочки из-под горючего. Иногда двигались медленно, словно на ощупь, чтобы не встряхнуть раненых, перевозимых в полевые госпитали. Ночами артиллерия умолкала, и только настороженно глядевшие в темноту пулеметы переговаривались беспокойно и торопливо. Взлетали ракеты, и казалось, что в этом обширном районе нет линии фронта, а все смешалось, и взойди утром солнце, люди не разберутся, где свои и где чужие. Линия фронта на какое-то время замерла в самых неожиданных положениях, как замирают два борца на ковре, в страшном напряжении сжимающие один другого. С первыми лучами солнца фронт оживал, в разных местах разгорались бои. У Безуглова в ротах оставалось столько людей, что их можно было свести во взводы и отдать под команду сержантов. Но на фронте рота всегда остается ротой, как бессмертная единица, которая живет, пока живы полк, дивизия. Он по-прежнему удерживает Монастырский холм и Королева, хотя для этого и пришлось устроить свой командный пункт на вершине холма, а командирам полков и батальонов перейти в окопы к бойцам. Гитлеровцы упорно контратакуют, заранее зная, что не отобьют назад Королева, поскольку не смогли этого сделать в первые дни, когда их было во много раз больше, но идут. Упорным контратакам подвергаются не только Безуглов, но и гвардейские дивизии Бабичева, полки Кожановского. Его дивизия глубже всех вклинилась в оборону противника, заняв Ковалева, Жирносеки, Синяки, три большие деревни, связанные одной дорогой. Три деревни, три отдельно окруженных полка, между которыми бродят по лесам автоматчики противника. Отбитые в одном месте, гитлеровцы отступают в лес и заходят с другой стороны. Резервная авиаполевая гитлеровская дивизия всей своей мощью обрушилась на Квашино. Надежда одним ударом отрезать всю группировку наступающих, завязать их в узком длинном мешке, провалилась, хотя врага поддерживали тяжелые самоходные орудия «Фердинанд» и танки «Тигр». Может быть, поэтому бои на высотах у шоссе отличались особым ожесточением. С «Фердинандами» дивизия Квашино впервые встретилась в сентябре, когда вела бои за Духовщину. А о «Тиграх» бойцы и офицеры знали только понаслышке, да по инструкции, где стрелками показывались уязвимые места новых танков противника. Глыбастые, серые, они медленно выползали из-за пригорка и, показав башню, ворочили по сторонам длинной пушкой с огромным надульником. Сделав 2-3 выстрела, они меняли позицию. Видимо, тигров было маловато, их берегли, и они тоже использовались как самоходное орудие с большой осмотрительностью. И все-таки это были тигры, и дрожь прохватывала людей, когда они видели, что грозные машины направляются к окопам. Дивизионные пушки, стоявшие на некотором удалении за первыми траншеями, пытались вести огонь по тиграм, но безуспешно. Снаряды не пробивали броню. Может быть, сказывалась дальняя дистанция. Зато малейшее промедление грозило опасностью, и «Фердинанды» и «Тигры», оснащенные оптическими прицелами, стреляли метко. Приходилось с этим считаться и после выстрела быстрее прятать орудие в укрытие. Но однажды пронесся слух. Сержант Богданов подбил «Тигра» из обыкновенной батальонной сорокопятки. В батареях рассказывали о Богданове с почтением. В те же дни в части пришла армейская газета. С первой страницы глядела на солдат неулыбчивое, суровое лицо. Это был портрет Алексея Богданова, командира орудия. «Гвардейцам не страшны фашистские тигры», — горделиво утверждал заголовок над снимком. В газете рассказывалось, как сержант подбил тигра. Оказывается, все дело в том, что надо знать уязвимые места тигра и со снайперской меткостью всадить снаряд в нужное место. Сержант, как говорила газета, отлично изучил инструкцию о том, как бороться с тиграми и фердинандами, и умело применил свои знания. Газета, не жалея красок, расписывала мужество и отвагу Богданова. Но корреспонденту прощали все пышные красивости слога. О таком сержанте, чей опыт брала на вооружение вся армия, надо было бы написать еще красивее. Березин, получая донесения о непрерывных контратаках на гвардейцев и Безуглова, отмечал их на своей карте и оставался внешне спокойным. Однако внутри волнами поднималась тревога. Почти все войска армии втянулись в боевые действия. Произошло то, чего он больше всего опасался. Сосредоточенные вначале на узком участке фронта силы, подобно тарану, проломили оборону противника и устремились вперед, но затем линия фронта с непостижимой быстротой начала удлиняться за счет флангов, которые вырастали вдвое, а то и больше против каждого пройденного вперед километра. Нельзя было, рассекая узким клином оборону врага, держать силы только на острие. Силы, вначале собранные в кулак, растекались по всей линии сопротивления. испытывая страшное напряжение, линия фронта колеблется, образует прогибы то в одну, то в другую сторону. Соединения армии перешли к позиционной форме борьбы без прежнего перевеса сил. Уже не до разговоров о взятии Витебска. Важнее удержаться на достигнутой линии, не позволить противнику разобщить наступающие части. Березина лихорадила неясность, исходя и исхода этой борьбы. Правда, у него еще оставался резерв, одна стрелковая дивизия, выведенная с обороны на пассивном участке фронта. Но что значит дивизия, если она еще не приняла пополнение после долгих летних и осенних наступлений? Дивизия Квашина за два дня отбила 17 контратак. При таком нажиме в основании прорыва разве можно требовать от остальных войск движения вперед? После колебаний, внутренней борьбы, Березин решил переговорить с командующим. Разговор состоялся ночью. Линия обороны противника прорвана. Войска армии вошли в прорыв. Противник все наличные силы бросил на локализацию наших действий. Но я не вполне в этом уверен и держу небольшой резерв. Еще день-два такого балансирования, и сопротивление будет сломлено. Прорыв можно будет развивать, но необходимо усиление. Командующий неопределенный, как показалось Березину, нетерпеливо кашлянул и ответил. «Вы излагали уже этот вариант?» «Да, и я снова прошу выделить нам корпус, может быть, два, и Витебск будет взят. Вы верите в возможность глубокого прорыва?» «Верю, товарищ командующий. У фронта нет таких сил. Все армии наступают, и каждая решает свою задачу. К тому же мы ограничены в снабжении. Но у соседей нет такой благоприятной обстановки, какая у нас. Мы должны использовать успех, развить его до глубокого прорыва. Есть все возможности». «Ваше представление о возможностях грубого прорыва иллюзорно. Возможности существуют лишь постольку, поскольку все армии осуществляют нажим. Стоит снять силы с одного участка, как и противник перебросит свои дивизии вслед за нашими. Мы не можем рисковать. Территориальное приобретение — лишь одна сторона дела. Мы решаем задачу более сложную. Пока идут решающие бои на юге, сковать противостоящие нам силы центра, не допустить их переброски, как можно больше перемолоть». Березину стало ясно. Рассчитывать надо только на силы своей армии. А это значит переход к затяжной и, быть может, бесперспективной борьбе. Бесперспективной до нового изменения соотношения сил, до изменения обстановки на других фронтах. Однако что же с наступлением? Нет смысла куда-то рваться, когда знаешь, что тебя не поддержат. Оно фактически уже остановлено. Прорыв обложен, как рана опухолью, силами, которые стянул противник с безопасных участков. Ввести резерв? Нет, нельзя. Маломощный. Березин долго стоял у темного окна, похрустывая за спиной пальцами. В голове поднимались короткие бессвязные мысли, думалось о разном. Он поймал себя на том, что размышляет о всей операции Западного фронта совсем не в таком безобидном плане, а с какой-то предвзятостью. Операция, по его мнению, шла не так, как положено, без смелости, с напрасной тратой людей, материалов, и недальновидность эта была не где-нибудь, а во фронте. Она так хорошо была заметна даже снизу. Неужели этого не понимают сверху, в ставке? Или, может быть, ему мешает видеть истинное положение вещей, его близость к фактам, некоторая тенденциозность в связи с личным участием в операции? Может быть, просто ему дороже свое субъективное мнение? И все-таки его не покидало чувство собственной правоты. Ведь бывает же, говорят у художников, ученых, людей творческого склада ума, что интуиция позволяет им забегать вперед, не обманывает их. А разве он, оперируя неотвлеченными понятиями, а десятками тысяч людей, не является творческой личностью? Разве он имеет дело с готовыми выводами, и первый год войны похож на третий, а сегодняшний день повторится завтра?